Кристи Кострова. Ведьмина таверна. Глава первая. Требуется управляющая в таверну. «Вы ищете работу, госпожа?» Невысокий толстячок, одетый в старинного вида пиджак и такие же древние брюки, вынырнул прямо из-за столба, на котором висело заинтересовавшее меня объявление. «Ищу», — согласилась я. Мужчина широко улыбнулся. Странноватый он. Госпожой меня назвал. К тому же, конец осени, а он в одном пиджаке. Да и зачем караулить потенциальных сотрудников прямо возле объявления? Не проще ли, как все нормальные люди, указать номер телефона? «Вы нам подходите», — уверенно заявил мужчина, едва не подпрыгивая от нетерпения. «Вот прямо так, сразу?» — насторожилась я. «Вы даже не видели мое резюме. Я никогда не работала в тавернах, и вы понравились мне с первого взгляда». Перебил он меня и с такой силой ударил себя кулаком в грудь, словно выполнял непрямой массаж сердца. «Я уверен, вы справитесь с обязанностями. Ко мне вечно липли странные личности, но работу прежде не предлагали». Я попятилась и бросила взгляд через плечо. Как назло, автобусная остановка, рядом с которой я наткнулась на столб с объявлением, пустовала. 20:00 вечера и ни одного прохожего. Даже вечно снующие машины куда-то исчезли. «Хотя бы вы слушаете», — взмолился мужчина, делая еще один шаг в мою сторону. «Оплата достойная. Трудоустройство по контракту. Вы идеально подойдете, поверьте моему опыту». «А что за заведение? Оно стилизовано под старину, раз называется таверной, в курортном месте?» «В некотором смысле», — уклончиво отозвался толстяк. На мгновение я всерьез задумалась о том, чтобы принять предложение этого чудика. А все потому, что уже отчаялась найти работу. В свои 25 я не обладала востребованной профессией и не могла похвастаться исполнительностью и трудолюбием. Честно говоря, с моей первой офисной работы меня вышибли. Вторую я бросила сама, когда осознала, что начало рабочего дня действительно в 8 утра. В конце концов, я ушла во фрилансы, перебивалась случайными заказами на иллюстрации и статьи. Но в последнее время клиенты исчезли, а мои сбережения давно подошли к концу. Хотя, кого я обманываю, не было у меня никаких сбережений. Все бы ничего, но квартирная хозяйка ежедневно захаживала ко мне и исправно напоминала об аренде. Как будто об этом можно было забыть. Ее жалостливые вздохи наверняка слышал весь подъезд. И вообще, если живешь этажом ниже сдаваемой квартиры, изволь сообщать об этом до подписания договора. Да и Семен, подобранный в подворотне кот, все чаще смотрел на меня укоризненно. «Саша, а где же говядинка?» Диета его пушистому великолепию явно пришлась не по вкусу. Однако кот и долги еще не повод ввязываться в подобную авантюру. Эдак я и сама могу ненароком стать говядинкой. «Извините, но это все-таки не для меня», — решительно покачала головой я. «Как жаль, что на горизонте ни одного автобуса. Сейчас бы запрыгнуть в него и скрыться от этого типа. Но улицы словно вымерли. Лишь снег посыпался с неба с удвоенной силой. И все же я настаиваю». С неожиданной для его комплекции прытью мужчина вдруг прыгнул ко мне и схватил мою ладонь. Кожу обожгло, будто я сунула руку в костер, а перед глазами замелькали цветные пятна. Вскрикнув, я попробовала разжать его пальцы, но в этот момент мир вокруг исчез. Автобусная остановка канула во тьму, в глубине которой расцвели серебристые всполохи. Все закончилось так же внезапно, как и началось. И я осознала, что мы с толстяком стоим в просторной комнате. За окном царила темнота, единственным источником света служило неровное пламя жарко натопленного камина. К горлу подкатила тошнота, но она была меньшей из моих проблем. Где я оказалась? Я машинально расстегнула пуховик и продолжила осматриваться. Обстановка напоминала кабинет. Вдоль стен тянулись шкафы с книгами, а в центре стоял заваленный бумагами стол из красного дерева. За столом сидел мужчина лет 30. Видимо, хозяин этого кабинета. и взирал на нас с крайним удивлением. На его смуглой коже играли отсветы пламени камина, и в сочетании со строгим, будто высеченным из камня лицом, это выглядело пугающе. Мужчина отложил перо, в сторону и нахмурился. «Ты нашел ведьму?» — вкрадчиво спросил он. Толстяк, притащивший меня сюда, подобострастно кивнул. «Да, мастер Дэрон. Собственно, она была единственной, кто сумел увидеть объявление. Мир, в который вы меня отправили, не богат на ведьм». Я не сразу поняла, что говорят обо мне. «Это я-то? Рыжие волосы еще не делают меня ведьмой». Уголок губ хозяина кабинета пополз вверх.
«Очень хорошо, Гарон. Но почему ведьма выглядит такой удивленной? Смею надеяться, ты заключил с ней контракт, прежде чем перенес сюда».
В голосе мастера Дэрона послышались морозные нотки. И Гарон по-собачьи втянул голову в плечи. «Произошла заминка. Не было никакой заминки. Наконец отмерла я. Я не заключала контракт и понятия не имела, что прикосновение вашего помощника перенесет меня сюда». Мастер Дэрон сплел пальцы в замок и подался вперед.
«Невероятно грубое нарушение правил. Гарону светит очередной выговор. Но что касается работы, вы уже переместились в Кафару и знаете теперь и о существовании других миров, и о собственных способностях. Полагаю, вам стоит выслушать наше предложение».
Повинуясь щелчку пальца Дэрона, ко мне подпрыгнул стул и загорцевал, словно породистый конь. Сердце ухнуло в пятки, и я едва не отшатнулась. Все-таки магия. Будто не замечая моего изумления, Дэрон продолжил колдовать. На стол опустились чашка с чаем, от которого поднимался пар, и блюдце с печеньем. Последняя надежда на красочную галлюцинацию истаяла. Я либо в другом мире, либо в заколдованном замке чудовища из всем известной сказки. Даже не знаю, какой вариант предпочтительнее. Сделав глубокий вздох, я все-таки опустилась на стул. Впрочем, выбора у меня не было. Эти двое искали ведьму и почему-то решили, что я одна из них. Так просто они меня не отпустят. А сама я не сумею вернуться домой. Маг кивком отослал помощника. Тот пробормотал что-то на прощание и ретировался. И перевел пронзительно серый взгляд на меня.
«Меня зовут Этьен Дэрон. Я боевой маг первой степени. И в мои обязанности входит контроль за нечистью. Собственно, сейчас мы как раз находимся в моем кабинете в управлении по делам нечисти».
Он замолчал и выжидающе уставился на меня. «Меня зовут Александра Стрелкова», — нехотя отозвалась я. Хотелось добавить, что ни к ведьмам, ни к нечисти я отношения не имею, но я заставила себя промолчать. Мое положение и без того довольно рискованное.
«Кафара — совершенно другой мир, не похожий на ваш», — продолжил мастер Дэрон. «Здесь живут люди, оборотни, вампиры и прочие существа. Маги среди людей встречаются довольно часто, а вот ведьмы... Ведьмы — штучный товар. И у нас есть для вас работа».
«А вы считаете меня ведьмой?»
«Иначе вы не сумели бы увидеть объявление».
«И какая же работа?»
«Таверне на окраине Глоуриджа. Требуется ведьма-управляющая».
Маг задумчиво побарабанил пальцами по столу.
«Строго говоря, это не только таверна, но и постоялый двор. Контракт заключается на полгода. Но предупреждаю сразу, досрочно его расторгнуть нельзя. Платим мы золотом. Так что в валюте вашего мира вознаграждение будет более чем щедрым».
«И в чем подвох?» — прищурилась я. Мастер Дэрон вздохнул.
«Подвох, как вы изволили выразиться, в постояльцах. Вашими клиентами станут все 33 вида нечисти из королевского классификатора. Разумный, конечно». Я поперхнулась воздухом.
«Вы это серьезно?» Маг поморщился.
«Понимаю, что для вас, как для жительницы другого мира, мои слова звучат пугающе. Но на самом деле все не так страшно. Наша богиня Айне покровительствует всему живому. И мы все научились жить в согласии друг с другом. Большинство нечисти имеют специфические привычки и выглядят довольно экзотично. Но это безопасно».
Слова мага звучали настолько убедительно, что я даже напряглась. А не применяет ли он ко мне очередной магический фокус? Иначе как объяснить, что я всерьез раздумываю над его предложением? «А почему вам нужна именно ведьма?»
«Таков закон», — пожал плечами мастер Дерон. «Ведьма объединяет в себе обе природы.
Но я не умею ни колдовать, ни варить зелья, или чем там занимаются ведьмы в вашем мире.
Ваша магия со временем проснется. Но даже если этого не произойдет, ничего страшного. Важна лишь ваша ведьмовская сущность, благодаря которой нечисть будет считать вас своей. В ваши обязанности, госпожа Александра, будут входить размещение и регистрация гостей, отчетность и организация питания. Нечисть не должна тревожить жителей Глоуриджа. Список дел внушительный, но у вас будут помощники».
Я прищурилась, глядя на невозмутимого мага. Послушать его так это не работа, а курорт, что весьма сомнительно, раз ведьму приходится искать аж в другом мире. Откинувшись на спинку стула, я сложила руки на груди. «У меня есть кот, и мне не с кем его оставить».
«Вы можете взять его с собой».
И глазом не моргнув, сказал Дерон,
«животное ведьмы священно, его никто не тронет».
Моя решимость не ввязываться в приключения сдавала позиции. Не зря мама считала меня авантюристкой или, как уточнял отец, долбанутой на всю голову. Они, к слову, проживали в другом городе и привыкли к тому, что порой я исчезаю надолго. «Могу я взглянуть на контракт?» Мак улыбнулся и положил передо мной стопку бумаг. К его чести, он не торопил меня, пока я скрупулезно изучала каждую страницу контракта. Расхождений с его словами я не нашла, хотя количество обязанностей впечатляло. Неудивительно, что желающих не нашлось. Зато сумма вознаграждения, прописанная в рублях, заставила меня округлить глаза. Этого хватило бы, чтобы перевести родителей к себе и даже купить им небольшую квартиру. Пожалуй, только собственная жилплощадь заставит маму уехать из нашей дыры. Дочитав последнюю страницу, я потерла пальцами виски. Предложение мага звучало в равной степени заманчиво и подозрительно. Особенно порадовал пункт, в котором управление по делам нечисти гарантировало, что после истечения срока контракта я останусь здоровой и в трезвой памяти. Спасибо, конечно. «Но разве это не само собой разумеется?»
«Вы согласны, Александра?»
— вкрадчиво спросил маг. «Да», — вздохнула я. «Уверена, я еще не раз пожалею об этом, но полгода как-нибудь продержусь. Где нужно расписаться? Надеюсь, не кровью?»
«В этом нет необходимости. Главное — подтвердить ваше намерение».
Он пододвинул ко мне чернильницу и перо, сладить с которым удалось только с третьей попытки. Дерон, поморщившись, провел пальцем над бумагой, убирая кляксы, и поставил свою подпись рядом с моей. Контракт вспыхнул ярко-синим, на мгновение приподнялся в воздух и, размножившись на два экземпляра, снова опустился на стол.
«Поздравляю, госпожа Александра, вы официально наняты», —
склонил голову маг.
«Теперь черед руны телепортации. Ровно в тот момент, когда истечет срок контракта, она вернет вас домой вместе со всем вашим имуществом». Я лишь ошарашенно кивнула. Неужели я все же на это решилась?
Дерон встал из-за стола и подошел ко мне.
«Позвольте помочь вам снять пальто. Чтобы поставить руну, нужна открытая кожа».
Я кивнула и поднялась. Маг помог мне снять пуховик, и кожа спины покрылась мурашками. Мне показалось, или его пальцы задержались на моих плечах дольше необходимого. Развернувшись, я закатала рукав джемпера и протянула руку. Чтобы посмотреть в лицо магу, пришлось запрокинуть голову. Ростом его природа не обделила. Дерон коснулся моего предплечья, и я, словно завороженная, уставилась на его пальцы. Из-под них пробивалось едва заметное сияние, кожу легонько покалывало. Когда маг закончил, на моей руке появилось зеленоватая татуировка, несколько росчерков, связанных извилистой линией. Руна едва заметно светилась, но уже через мгновение потухла, а потом и вовсе исчезла.
«Как вы себя чувствуете, госпожа?» — поинтересовался маг.
«Все в порядке, но мне нужно вернуться домой за котом и вещами, а еще написать родителям о том, что в ближайшее время я буду недоступна».
«Об этом не беспокойтесь», — улыбнулся Дэрон. «Магия контракта все устроит».
Он выглядел подозрительно довольным. «Эх, не стоило мне все-таки соглашаться».
«И что теперь?»
— с опаской уточнила я.
«А теперь пора отправляться на новое место работы, в таверну».
Маг щелкнул пальцами, и воздух в кабинете задрожал. С каждой минутой он уплотнялся, пока не превратился в подобие зеркала, сквозь которое отчетливо просматривалась темная улица с покосившимся фонарем. А вот это уже портал. Дэрон сделал приглашающий жест рукой.
«После вас, госпожа ведьма».
Я поправила лямки рюкзака и со вздохом шагнула в портал. «Да, прав-таки был отец. Мозгов у меня явно нет».